аскезы есть демонические, есть человеческие, есть там полубогов. И я сказал, что полубогов там я даже не буду. Демонические — это которые вот мучают свое тело, потому что вот они узнали какой-то стандарт, начинают им следовать. Ну, например, вот садхана бхакти — это понятие сложнее, чем режим дня, гораздо сложнее, и все просто берут за образец там режим дня брахмачария, и семейный человек, и вот надрывает всю свою жизнь там, да. То есть это, ну, мягко говоря, не совсем так. Вот это демоническая аскеза. Плоды будут. Любое усилие не пропадает даром. Плоды будут. Но если плоды, они таким образом получены, ровно столько же получается гордость. Аскеза человеческая, она как раз делать все вовремя, и столько, сколько надо, и не больше, и не меньше. Есть вовремя, ну, понимаете, не спать лишнего, не есть лишнего, не отдыхать лишнего, не работать лишнего. Да, а гармония — это не так, что я вот это, как знаете, как рецепт, как там человек решил похудеть, вот столько грамм, это взвешивал на весах. Нет, это вот я работаю, раз ребенок закричал, а у меня тут режим. Я все бросаюсь внутрь что-то, потому что сейчас кроме меня никто же не поможет. Да. Ну и так далее, да. То есть совесть. Я просто чувствую, я, конечно, могу подумать, что мои дела самые важные, но человек, который в любви, он даже не вокруг своего дела, потому что это дело для людей, а не просто, чтобы мне Нобелевскую премию дали. Для людей. И если вот это дело, но вокруг люди, начинаю страдать, он раз это свернул, раз, потому что любое дело таким образом, мы говорим о сознании Кришны, мы говорим, ну и так далее, да, оно... Это духовная практика. Это не просто дело, это духовная практика. А духовная практика делается в чистом месте, в чистое время. Это значит, моя практика, то, что я вот просто работаю, никому не мешает. Раз. И она не за счет какого-то другого дела, в котором кто-то нуждается сейчас. Вот и все. И когда вот эти два простых правила я буду соблюдать, это называется аскеза. Аскеза. Потому что здесь, ну, надо что-то включать, что-то переключать, что-то по-другому думать, переключаться. А так хорошо на одну волну настроился и все. Особенно мужчинам. Женщина, она на этот счет как-то лучше переключается. Женщине легче.
Ну, а можно все-таки аскеза вот подразумевает, например, у мужчины вырабатываются лучше мужские качества, если он какую-то аскезу соблюдает в том плане, допустим, он не жует целый день. Женщине, ну, благоприятно так. Поживает чуть-чуть в течение часа после еды, там еще что-то там. А мужчина таким образом, если будет себя вести, уже женские качества характера будут работать.
Может, забудьте за мужские и женские. Забудьте. Это материальные понятия. Когда человек духовный, он берется за то, что надо, нужно. А то он говорит, ой, это не женское, ой, это не мужское, ой, не царское это дело там. Понимаете?
Нет, но ведь все равно мужчине нужны мужские качества характера в духовной жизни, а женщине женские качества.
Если я буду по совести, я выработаю, мне не надо будет что-то вырабатывать. Мне вообще не надо, во мне уже все уже есть. Все уже есть. Мне не надо из себя что-то там, что какое-то.
Совесть же она просыпается не в любом человеке. Она начинает говорить тогда, когда человек начинает какие-то принципы, правила и предписания соблюдать. Если он всю себе позволяет, когда у него совесть проснется, она у него просто всегда.
Совесть — это единственное, что у нас не спит. Совесть — единственное, что у нас не спит. И она не спит, до какой бы степени я что-то не опустился. Совесть — это же параматма. Она же, если совесть заснет, это, ну, ну как это?
Я просто смотрю, что вот люди, которые употребляют много алкоголя, едят много мяса, у них совесть молчит.
Она молчит по поводу мяса и алкоголя, но по другим вопросам она что-то...
По другим она тем более молчит. Когда они издеваются над другими людьми, у них вообще совесть молчит. Они в силу количества своих греховных деяний, а у них совесть вообще не говорит. То есть даже, ну,
поверьте, говорит. Не потому, что я...
Не видно, что она у них говорит.
А вам и не увидно, потому что вы не на том уровне. Мы сталкиваемся только на одной высоте.
Если совесть у человека говорит, он же начинает как-то немножко по-другому себя вести, так?
Смотрите, вот есть воры, в законе, вот есть вообще воры. Вот есть воры, а есть законопослушные. И эти воры, их не считают за людей, они их считают за баранов. И ограбить их ничего не... Но если вору вора украл, а у них тут трибунал сразу. Ответишь мне по понятиям. А этих баранов, так они бараны, они безответственные бараны, они их не считают за людей. То есть у них совесть работает вот здесь вот. Но эти говорят, так они бессовестные. Нет, они не бессовестные. Ну так и пьяный человек. Он в другом уровне совести. Он опустился, он мутант, пока выпивший. Он же ну, другой явно. И совесть работает в другом уровне. И там Господь нас никогда не покидает.
Никогда
не покидает. И как совесть тоже не покидает. И как совесть тоже не покидает. Но он как говорит, уже более примитивные. Он же не сразу пьяный, он не как амеба. Иногда что-то ему можно, ну, иногда он благородным каким-то даже делается, как он трезвый не такой бывает. А иногда хуже делается. То есть он становится кем он без маски. То есть, извините, но параматма не покидает никогда, никого, и в духовном мире тоже никогда не покидает. Все проникающие аспекты. И она проникает даже в пьяных. Понимаете? Даже в пьяных. И действует. Уж то, что действует, но Господь действует. Просто нам бы хотелось, чтобы он как-то по-другому как бы подействовал на него. Оскорбляют только гордых людей. Это правило. Вот это закон. А зачем нам нужны законы? Чтобы мы как-то определились, хотя бы перестали обижаться, чтобы мы нашли справедливость. Справедливость не есть дело человечье, но есть дело Божье. И она уже есть. И гармония уже есть. Вот ребята спрашивали про гармонию. Гармония уже есть. Если жена жадная, муж в жизни не заработает. Никогда. Вот будет это 7 потов пройдет, не заработает. Если жена щедрая, ему будет просто вести на этот счет. И так далее. Если она обидчивая, будет оскорблять. И так далее. Это гармония, это ударит хам, когда-то целый семинар рассказывал. В этом гармония. Нам кажется, гармония это когда хорошо. Нет, гармония это когда уравновешено. Вот что такое гармония. Весы. А что уж там красиво лежит, некрасиво, это уже другой вопрос. Ну, гармония. Мы что-то предали, где-то совесть похоронили, уговорили, шастры прикрылись, хлоп, а тут вот такая гармония. Ну вот понимаешь, вот без Бога вот теперь так вот. Вот почему? Где-то Бога я заменил какой-то шастрой. Я еще раз повторяю на бис. Ни в любви, ни в вожделении. По шастрам жить не получится. Шастра для того, чтобы определиться где-то в какой-то категории, чтобы ты, ну, хоть понял. Но не получится. Шастры это, знаете, хирургическое вмешательство уже. Ну, ты просто поймешь, куда двигаешься, должен захотеть это, Господь тебе поможет. Ну, сначала ты попробуешь сам. Ну, ладно, я повторяюсь, не хочу повторяться. Значит, что я хочу сказать? Нам всегда твердят, что вы падшие, что вы обусловленные, и что вы ничего сами не можете сделать. Да, не могу сделать, но Бог, наверное, сможет. Но с Богом можно говорить только необусловленным чистым душам, чистым преданным. Тогда Он помогает. Так вот, обусловленность – это миф. И я это прочитаю словами Прабхупады. Он это пишет. Я специально взял слова Прабхупады, хотя можно поискать, но там много добавлено. Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита. А я возьму письмо. Письмо из письма Мадху Двише, Лос-Анджелес, 14 февраля 1970 год. Преданный никогда, я не все письмо читаю, там реверансы все такие, это я пропускаю за неимением времени. Преданный никогда не находится под влиянием гун природы. Преданный никогда не находится под влиянием гун природы. Кто такой преданный? Который не изменяет своему сердцу, все. И гуны около него пляшут на цыпочках и помогают что-то сделать, если что-то не так, не удовлетворяет задачи, случается чудо. Преданный никогда. Я преданный, а вот гуны тут навалились, значит, ты не преданный. Точно так же написано в Библии уверовавшего, то есть верующий человек, верующий сердцу своему, Будут сопровождать чудеса и знамения. Не сопровождают чудеса. Цани стыкали, пьешь, отравился, все, ты неверующий. Да? Очень хороший тест, надо тестировать, кто заявки такие делает. Другими словами, никакие материальные законы не применимы к преданному, потому что он полностью находится под управлением Кришны. Поэтому преданный может продолжать делать то, чем он сейчас занимался, или сменить занятие, если хочет. Преданный действует спонтанно. Кстати, на нашем сайте это письмо опубликовано. Спонтанно, в соответствии с желанием Господа. В таком любом служении нет вопроса принуждения. Принуждение применяется только когда есть отрицание Кришны. Что такое отрицание Кришны? Я решил не послушаться совести. Ну, кто-то говорит, ну, Кришна, может быть, это там, тут у меня есть другой документ. Другой документ. Нет! Нет! Ребята, я прочитаю письмо до конца. А чистым преданным, может, не чистым. Ребенок чистый преданный. Ты пока ты любишь, вот две минуты подряд, ты в этот момент чистый преданный. Ты чистый преданный, когда, если ты делаешь то, что тебе сердце сказало, и пока ты это делаешь, ты чистый преданный. И на этот период у тебя, ты думаешь, а вот ты спишь, вот ты вот спит чистый преданный, а вот ей спит непреданный. Чем они отличаются, скажите мне. А, чистый преданный не храпит, наверное, да?
Нет, он во сне спит Кришна.
Как?
Всегда. А он там во сне открывается, это именно.
Хорошо, давайте, буду говорить не я, а будет говорить Прабхупада. Вы ему поверите, я думаю. Итак, принуждение применяется только, когда есть отрицание Кришны. Что такое принуждение? К чему вот это я читаю? Принуждение кого против кого? Когда я чувствую хомут, когда мне не хочется идти на работу, когда я делаю и потому что надо, я работаю под принуждением. А это означает, что? Что я отрицаю Господа. Когда мне трудно, когда мне не весело, когда мне грустно, когда мне не радостно. И тут говорится, вот Прабхупада говорит, это отрицание Бога. Подобно тому, как у граждан страны есть свобода следовать законам страны, это подчиненная свобода. Подчиненная свобода. Так и свобода живых существ является подчиненной Кришне. Ключ дается в Бхагавад-гите, что живые существа есть фрагментарные неотъемлемые части Всевышнего Господа, что означает, что поэтому все качества Кришны присутствуют в крохотном количестве, в каждой его неотъемлемой частице. Это философия одновременно единства и различия. Как у живых существ есть свободная воля, потому что они частицы Кришны. У Кришны есть свободная воля, но свобода воли Кришны верховная, в то время как свобода воли неотъемлемых частей крохотная. Поэтому, если живое существо из любви подчиняет свою свободную волю Кришне, что значит из любви? Если я влюбился в женщину, женщина влюбилась в меня, она забывает про себя. Что такое вожделение? Вожделение – это эгоцентризм. Это я думаю, что мне надо. Что такое любовь? Я думаю, что надо объекту любви. Что говорит Господь? Говорит, когда совесть, он просто... Совесть сопровождает грешника, говорит, ну ты можешь это делать, но смотри, хоть не сильно наступай на мозоли другим. Но когда я перестаю быть грешником и думаю, может что-то для других, он мне говорит, теперь этому помогай. Господь, когда говорит, он ничего не говорит относительно меня, он говорит относительно других. Потому что он знает кшетры всех, я не могу знать, что кому надо делать. Я свою-то не знаю кшетру, свое тело не знаю. Он знает всех, и поэтому мне вот для чего он нужен. А если мне Господь сказал, вот тут напиться, вот это поесть, а вот тут мебель переставить. Да это тебе не Господь сказал. Он просто тебе сказал, это сделай. Ну даже и надо, наверное, с этим посоветоваться, чтобы не обиделся. Это не Господь. Это совесть, которая по максимуму хочет смягчить твою горькую участь эгоистическую. такую, в эмпирическую, потому что тебе всегда не хватает. Если я преданный, я в изобилии, мне энергии мне некуда девать, я ее, со мной приятно сидеть. И я ничего от других не требую, ну ничего не требую, потому что мне ничего не надо. Итак, и мне надо очищаться. Вот тут написано, что не надо очищаться. А сейчас я другой текст прочитаю, уже из Бхагавад-гиты, где написано, этого не было, обусловленности не было изначально. И гуна тут вообще ни при чем. Так, поэтому живое существо из любви подчиняет свою свободную волю Кришне, и это что является его освобождением. Живое существо больше не принуждается, действует беспомощно, но оно действует свободно, исполняя любовное желание Кришны служить во всем. Тут паузу. Вспоминаем. Дхарма, артха, кама и мокша. И именно в таком порядке. Сначала долг, потом приходит экономика, мне все хватает. Если я исполняю свой долг, а не чужой. Не чужой, потому что легче, и потому что там я заметнее явно буду. Тогда чужой мне не хватит. Дальше идет кама, тогда я начинаю наслаждаться изобилием. И наслаждаться должно, потому что это есть симптоматика, что это был твой долг. Чужим ты не сможешь наслаждаться. Это пишет Бхактивинода Такур. Наслаждайся долей своей. Пракрити, материя, имеет две функции. Бить нас по рукам и наслаждать. Если она меня наслаждает, это мое. Если не наслаждает, это не мое. Бьет по рукам. Больно. Раз откусил, а потом по затылку получил 10 раз. Точно не мое. И вот потом идет мокша. Вожделение хочет свободно иметь каму, а потом вот я сначала вот это вот наслажусь, вот сначала надо пожить, а потом замуж, например, я слышал такое. Или поживем, потом детей. Слышали такое, да? Вот ну поживем вот в свое же удовольствие, а потом детей. Да нет. Как я видел на сайте Рама Чарана, замечательное, говорит, счастье не надо где-то добывать, его надо родить. И такая девочка красивая такая, вот такой, на нее смотришь, надо родить счастье. И все. Вот она дхарма. И вообще, если секс и нет детей, секс вообще ничем не оправдан. И секс не так, вот как Прабхупада. Бхактивинода так вот по-другому говорил. Это секс, например, на одного ребенка там 5 раз написано, вот в Чхандоке Упанишат. Если не 5 раз, ребенок будет не очень. Вот. Там в первый раз вот такое случается с ребенком в зародыше, потом в такое. Это написано в священных писаниях, нам этого не говорят. И секс вообще для 3 причин, а не просто для зачатия. Это тоже написано в священных писаниях. Чхандоке Упанишат. А Прабхупада это Чхандоке Упанишат цитирует постоянно, значит, можно нет опираться. Вот. И там ничего лишнего это не будет. Все, никаких вопросов. Это уже после этого понапридумывали. Итак, с паузы снимаем. А почему я на паузу поставил? А, там все наоборот. Почему? Потому что кама движется сюда, любовь движется сюда. Наоборот. Вот они хотят наоборот. Потому что я хочу делать свое дело, наслаждаться делом. А вот эта экономика, наслаждение чувств, кама наслаждение чувств, она меня так не интересует, но она у меня есть. Чувством приятно. Я свободен делать следующее дело, свободен. А там против шести все получается. И энергии, кстати, не дается. Вот и пейте молоко, ешьте мед. А если вы дальше пойдете, вам и кровь придется пить. Вот. Ну, извиняюсь. То есть, забудьте, в общем. Пейте на здоровье. Ну, или за молоко. Кто-то хотел за молоко? Добьем молоко? Или как?
Да.
За коров. Вот вам дались эти коровы. Вот. А, ну я же ответил, да? Что да. Я уже забыл уже. И вот был, знаете, еще. Это, меня завалили письмами, и вот молоко что-то всех взбудоражило. Да получим это молоко. Вот еще аргумент. Люди без навоза не могут удобрять это. Вообще, вы знаете, удобрение — это новшество. Вот коровы сейчас удобрение, химию и все мы яд едим. А вот это раньше как было, быки, коровы, вы думаете, раньше вообще никто ничего не удобрял. Видели фильм вот «Целина», например. Вот «Целину» кто-то удобрял, там все родят. С землей надо нормально обращаться, не надо плугом его так переворачивать, все будет родить. Не надо ничего туда вносить, не надо. Потому что потом ее бесполезно реанимировать. Считается, чтобы лес вырос снова 200 лет, чтобы земля вспахана и перевернута один раз 2000 лет. Как вам? Итак, давайте закончим письмо. Живое существо больше не принуждается действовать беспомощно, оно действует свободно, исполняя любое преданное служение Кришне во всем. У нас есть практически вывод Кришны, подтверждающий им Бхагавад-гиту 18.66. «Просто предайся мне, и я взамен защищу тебя от всех греховных последствий. Поэтому тебе нечего бояться». Кто-то скажет, ну я же опять же нечистый преданный, поэтому я сейчас открываю Бхагавад-гиту и читаю комментарии, потому что просто предайся Кришне, просто предайся мне. Да, просто предайся мне, а у меня же грехи. А Прабхупада, как бы предвидя этот вопрос, говорит, так, 66, где 66? О! Можно подумать, что не будучи свободным от греховных последствий, человек не может вступить на путь преданного служения. Чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, то есть привычки вредные, все что угодно, вот я разведена 50 раз была и все такое, куда теперь мне карму надо отрабатывать, я на всех злюсь и это. Нет. Просто тебе однажды из сердца Господь скажет, сделай это. Вот независимо, я вот уголовник полный. И это будет моя тропинка, выход от всего, от чего? От всего. Все отстанет просто. Какой-то один, какой-то подвиг. Если человек не освободился от всех греховных, преданное служение Господу Кришне очистит его само по себе. Нет необходимости в напряженных усилиях, чтобы освобождаться от греховных последствий. Не надо чиститься. Когда рубанок заржавел, надо просто построгать пару досок и все. Преданное служение, ну нет смысла чиститься, если ты не служишь. Нет смысла гладить себе робу, если ты все равно не выходишь на работу. Ну и так далее. Смазывать ружье, если ты воевать не собрался. Нет смысла. А воевать можно и таким ружьем. Конечно, есть профессионалы, чисто преданные, у них ружье уже, все, они такие воины. А я только раз вылез. Стрелять не умею, ружье ржавое, но я могу вылезти куда-то, пальнуть, и вот с этого начнется мой путь. И тогда я буду знать, как ее держать, куда целиться, и вот тут мне мешает, может как-то по-другому ставить надо, понимаете? Вот так я буду обучаться, а не там где-то в гараже у себя. Мы просто в бой-то боимся. И дальше, знаете, это Прабхупада пишет. Вот, тебе нечего бояться. Таким образом, астральные влияния, про астральные тела, Прабхупада пишет в теме, да? А мы говорим, ой, какая-то эзотерика, вот, пожалуйста. Таким образом, астральные влияния также являются материальными и поэтому не оказывают воздействия на преданного, который получил защиту внутренней энергии. Всякие ведьмы, всякие тут барабашки, нет, на преданного не действует. Починив свою жизнь, служение Господу. Так что Кришна знает будущее, а вот, внимание, так что Кришна знает будущее каждого, не отменяет на то, что Кришна знает будущее каждого, не отменяет нашу свободную волю. Кто-то может совершить кражу, и если я об этом знаю, то знаю, что его поймают и накажут. То есть знание его будущего, но знание этого будущего не означает, что у него нет свободы не совершить криминальный поступок. И вот ключевые слова. Для каждого существует две судьбы. Одна судьба в сознании Кришны, а другая судьба в материальном сознании. И если кто-то находится в сознании Кришны, то Кришна знает его будущее. Если он находится в материальном сознании и таким образом действует, то Кришна тоже знает его будущее. Таким образом, знание будущего живого существа свободной воли не подвергается воздействию. Это ошибочный вывод, что не подвергается. На все философские вопросы придут ответы от Кришны изнутри. И таким образом все сомнения будут развеяны таким же способом. Из письма Шрилы Прабхупады Матху Двиши. А вот теперь, он пишет, конечно, очень точно, но немножко так, знаете, тяжеловато. Тяжеловато не потому, что его слог тяжеловат, а потому что неужели вот так вот, да? Вот поэтому тяжело. Если простые вещи, так вот, то есть мы и так знаем, что можно перешагнуть. А мы же, нам же выучили, как вот насчет молока, что вот это и все, что ли? Поэтому тяжело. Потому что у нас в мозгу там лептоны должны какие-то вот разомкнуться и по-другому сомкнуться. Это самая тяжелая работа, поэтому тяжело. И поэтому я тут... Вам повезло, я вас поздравляю. Поэтому я немножко, то же самое полегче. Пишет некая Наталья, вот ей привет, спасибо большое, она вот много тут писала наш сайт. Она пишет, она книги пишет. Вот она пишет, орел обретает вторую молодость, опять силу, и у него разбиваются розовые очки. Когда-то я читал лекцию про вторая юность орла. Вы знаете, да? Вот вы знаете, да? Что орел живет две жизни. То есть одна жизнь, и он просто слепнет, и все, его может каждый просто съесть, он с голоду может умереть. И к нему подлетают другие орлы, и он слепнет, и они у него вырывают перья, которые сами не отлетают. И потом у него вырастает, он летает, видит в два раза больше, размах крыльев больше, летает выше в два раза. Юность орла. Не все орлы переживают это. Так вот, у людей, как вы думаете, когда это происходит? Это переходной возраст. Вот я шел, потом раз, у меня возрастной кризис, да? Говорит, климакс там или что-то, и пошел вниз. А ты должен идти опять вверх. Вот он шел и думал, все впереди, и однажды ты почувствовал, что все хорошее осталось сзади. Мечты остались сзади, тебя сломали. Тебя сломали. И вот, почему? Согласился ты. Вот пишет Наталья, очень мне понравилось. У него разбиваются розовые очки. Не потому, что он увидел темную сторону Бога. Сначала впадает в уныние, подобно Иову. Потом возрождается, приняв эту страшную форму за другой лик Бога. Наоборот. Сейчас. Так. Сейчас, продолжение потерял. А, вот. Так. Наоборот. Он проходит через это внутреннее искушение, как прошел его Христос в пустыне, отвергая дьявола, и вдруг открывает, что дьявол – это всего лишь искаженная энергия Бога, исказившая кем-то и в ком-то, и потом навязанная нами извне через всю парадигму мира. В конце концов, она искажается нашими желаниями, это я от себя добавляю, нашими желаниями. Мы Бога видим искаженно, говорим, вот сатанисты, вот тут то-то-то-то, это наше было желание. Надо отвергнуть этого ложного Бога, Бога отнимающего, разрушающего путем манипуляций. Это на самом деле не сам Бог, а наше ложное, внешнее понимание Бога. Злой Бог, который у нас все отнимает, это Бог, созданный нами. Это наш ярлык. Надо войти вглубь сердца, там, где в глубине почувствовать истинного Бога, Бога светлого, благородного, который тоже разрушает иллюзии, но благородным образом. Мне даже нечего вот добавить. И знаете, практически я буду перемежать вот это вот. Это легкое, знаете, вот когда поэт пишет, знаете, все понятно, да? Читаешь прозу как-то вот даже очень умного философа, как-то, а вот поэт это особый. Потому что у нас есть любовь, у нас есть похоть, назовем. Давайте ее так покруче назовем. Просто вожделение, вожделение, да, вожделение. Сейчас такая смена понятий, что вот я где-то выписал, какие смена понятий. Мы вообще даже, ну, например, их понятие замаскировали. Например, вот похоть называется сейчас любовью. Слышали, да? Ну, пойдем заниматься любовью по фильму там, да? Ну, какая же это любовь вообще? Это похоть. Значит, чем отличается любовь от похоти? Любовь не перестает никогда. У ней меняются сезоны любви. Сезоны какой-то деятельности. Любовь не перестает. Я вот все-таки, как в Библии, не могу нигде найти, как вот, что такое истинная любовь. Просто, что истинная любовь? 13 глава. Ну, во-первых, тут написано, все не буду читать, что если там я дар пророчества любви, не значит я там кимбал и так далее, звенящий. А что такое любовь? То есть любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, долготерпит. Значит, вот я кого-то люблю и что-то, и любовь это не то, что мне что-то надо от кого-то. Любовь это то, что дает, долготерпит. Милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Как можно быть в таком положении? Если у меня нет своего дела, в таком положении попасть нельзя. Ты будешь завидовать, ты будешь не терпеть. В своем положении, я это я, то я в порядке, я экипирован. И тогда вот это легко. Это невозможно использовать, если я не в своем положении, если я не занимаюсь своим предназначением, а просто иду куда там, ну, пассивно реагирующее поведение. Вот, ну, мне карма такая навалилась. Не бесчинствует, не ищет своего, почему-то нашла уже, не раздражительно, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Вот истинная любовь. И все говорят, ой, это, наверное, к любовь к Богу. Нет, ко всему. Ко всему. Например, вот Эйнштейн украл свою теорию относительности, не теорию относительности, а, ну да, у кого же там, забыл фамилию ученого, и когда тут сказал, он же тебя украл. Он говорит, да ну, нормально, пускай, молодым надо давать дорогу. Казалось бы, ну, теория относительности, все такое. Он говорит, да, нормально. Уравнение Лоренца там, у Лоренца он украл. Он говорит, да, нормально. Понимаете, почему? Тот человек любит свою там эту физику. То есть не нервничает по этому поводу. А мы что тут, ой, тут авторское право, да, как ты можешь без моего разрешения. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчество перестает, и языки умолкнет, и знание упразднится. Она не перестает. И вот я любил, 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 потом прошло время, и что-то любовь кончилась. Это не было любовью, это было вожделением. Если у тебя там бои все время это были. То есть, а как определить вожделение? А вот ровно наоборот прочитайте. Вожделение не терпит, не милосердствует, завидует, превозносится, гордится, бесчинствует, ищет своего. Вот отдайте мне его, я люблю все. Что такое любовь? Что такое любовь, прочитали, а что такое вожделение? Потому что у нас же тема такая, две судьбы. Что такое любовь, что такое вожделение? Ну, похоть прочитаем. Во-первых, откуда она берется? Я думаю, ну-ка, посмотрю-ка я, есть же словари, и там тоже не глупые люди, которые учитывали и священные писания, и что народ говорит. Что такое похоть? Вот зачитываю. Похоть это, я читаю не просто определение, я читаю, как мы живем, если мы живем без Бога. У нас всего два варианта судьбы. Если мы не вот так живем, не вот так живем, то мы живем вот так, читаю. Похоть – это грубое, чувственное, половое влечение, страдострастие. Тортик после шести – это тоже половое влечение. Это понятно вам или нет? Тортик после шести. Да, ну, говорят, что вот это пингвины – это ласточки, которые едят после шести. Вот. Похоть – это развращение сердца, влекущее ко злу и греху. Похоть – это широкое понимание. И вот тут 1 Петра 1.14, такое вкрапление из Библии сделали. Это предавались нечистотам, похотям, и в скобках, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишествам в пище и в питье, и нелепому идолослужению. Вот это все похоть. Видите, достаточно широкое название. То есть диапазон. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца. То есть когда вот это, ой, ну Бог же меня таким там сделал. Нет. Тебе просто то, что от Бога идет сверху, то, что похоть идет снизу, как вожделение и это. У тебя есть разум, и разум говорит, просто голос с небес, ну, сердце, скажем, да, он так тебе ясная картина, надо это сделать, а тело твое совсем другого просит, совсем другого просит. Поесть, чтобы тут чисто все это, и ты идешь туда, забыв о теле, и тогда Господь берет, он говорит, сделай мое дело, все твои я обеспечу. Мне как на собаке, пуля меня не берет, есть не надо, спать тоже не надо, антисанитария не берет, пища какая, ГМО вообще меня не травит никак, если я делаю задачу Отца. И это мистика. А если я не делаю задачу Отца, все это на меня наваливается по закону. Тогда я имею дело с законом. Еще раз. Похоть плоти, похоть, это написано, не есть от Отца. Вот я буду делать от Отца, там все будет тогда хорошо. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю пребывает вовек. 1 Иоанна 2, 15-17. А вот еще. Похоть – это управляющее личностью желание, исполнение которого влечет за собой нарушение Божьей заповеди, определяющей грех. Источником силы, которой похоть воздействует на человека, является сатана. Через похоть дьявол подавляет в человеке всякое сопротивление. Более того, похоть психически поражает человека, который получает удовольствие от сделанного греха и попадает в рабскую зависимость. Похоть – это похоть, как бы ее ни называли, в какие одежды ее бы ни рядили, она ничего не имеет общего с настоящей любовью, потому что любовь – это не просто смотреть друг на друга, это смотреть в одном направлении. Маскируя под любовь обычную похоть, люди сеют вокруг себя разруху, потому что любовь – это первый период там конкретно, цветочные, но потом они разворачиваются и делают дело какое-то, ребенка, какое-то дело, в чем-то участвуют, помогают друг другу, и вот так любовь. Но если раз, а развернуться они не хотят, они вообще ничего не хотят делать, это называется похоть. И начинаются разборки, когда ты меня последний раз любишь, не любишь, когда ты мне люблю, говорил, понимаете? Любовь углубляется все дальше и дальше. Есть целый семинар, там до 7-го уровня углубляется, когда вообще состояние тела вообще не имеет никакого значения. Любовь сильная. Когда ты любишь то, что внутри в человеке. И который, если внутри то, что вот у меня есть, кто-то рядом, если любит, то со внешней ничего не происходит плохого. Это называется молодость. Я сейчас, хотите от молодости? Я вам прочитаю. Старость от вожделения, молодость от любви. Ну, мы же не хотим там молодость, старость, нам нужны вот побочные эффекты. Хорошее состояние. Вот. И как назло, любящий ничего не думает о своем. Вот это. И у него все нормально. Как это я в каком-то видел произведение. Говорит, я не пойму. Ешь, что попало, а хорошо выглядишь. Как так может быть, да? Я вот тут. Как это так может? Спасибо. Сейчас я вам зачитаю. Это опять спасибо вот этой Наталье. Она так хорошо вот этот вопрос осветила. И так вовремя ее. Человек рождается на свет ребенком, а уходит стариком. Вот смотрите, есть вожделение, есть любовь. Любовь – это богатство, вожделение, соответственно, бедность. Любовь – это ребенок, вожделение – это старость. Ты сразу, вот ты молодой, но ты только подумал о вожделении, у тебя сразу куча проблем, ты уже начинаешь рассуждать, как будто тебе 100 лет, как из этой проблемы, что ее решать. Ты не живешь так беззаботно. А вы знаешь, почему ты так напрягся? Потому что тебе в этот момент весь мир противостоит. Он не рассчитывал, что ты вот так вот. Итак, снова. Любовь опять Наташа, спасибо. Человек рождается на свет ребенком, уходит стариком. В этом есть какая-то жуткая, до слез обидная несправедливость. Все, что несправедливо, по моему глубокому убеждению, неправедно. Неправедное же приходящее. Неправедное не существует само по себе. Это бытие не субстанционно. Раз нам чувствуется, что в движении от детства к старости есть что-то не то, значит, так оно и есть. И ведь это истинная правда. Это я от себя. А посему может быть преодолено, нет ничего непоправимого. На сей счет предусмотрено обыкновенное чудо. Надо только захотеть все исправить, просто положившись на него. Куда уходит детство? Никуда. Детство не место и не время, а способ существования души. Это мы из него уходим. Мы начинаем уходить прямо с колыбели, поскольку по ходу попадаем в мир тех, кто уже ушел. Уже ушедшие, не ведая о том, что они ушли, уводят и нас. Тотчас после нашего появления не с доброй улыбкой протягивает к нам свои большие и важные игрушки. Они как стена, отрезающая нас от жизни. Поначалу мы отчаянно сопротивляем, сначала кричим, потом плачем, потом хулиганим, а потом пытаемся быть послушными и добросовестными, наконец не выдерживаем и сдаемся. И вот тогда-то этот неплохо организованный для удобства стариков мир, которые мы, плача и давясь, все-таки проглатываем, как подслащенную пилюлю, хорошенько осев мозгу, прижимает нас к земле. Так появляется синица в руке и тоска по журавлю. Правое, левое, доброе, злое. Мы были магами, а стали в лучшем случае поэтами. Добывая свой хлеб потом и кровью, мы ищем всю жизнь затонувшую Атлантиду, не ведая о том, что она всегда рядом. В общем, как все, наверное, уже догадались, наше детство заканчивается, еще не успев начаться. Это то, чего мы ищем всю свою жизнь. Это пишет Наталья Гвелисиани. Называется роман «Мой маленький Советский Союз». Полная версия будет издана в скором времени, это урезанная. Вот. В общем, спасибо Наталье за участие. Она писала, напомнила мне, что есть Крапивин такой писатель, Крапивин. Там вот мальчик со шпагой, я читал в свое время, это взахлёб просто. Вот. Мальчик со шпагой, никто не читал. Он фантаст, это человек, который пророк, это человек, который герой, это человек, ну много о нем говорит. Вот. Кстати, Калк-Аватар тоже придет, если верить Шримад-Бхагаве, там не с пустыми руками, с мечом. Это к тому, что вот все-таки вот император Юстиниан, я тут немножко не соглашусь с Натальей, что вот и император Юстиниан, он наказал всех этих своих там ГМО, не ГМО, ну гомиков, скажем так. Но только номенклатурную элиту. Они же все вверх идут, знаете, это легкость, она вся идет вверх. Он их всех просто убил. Только тех, которые уже необратимы. Остальные сразу стали праведными. Вот. И я хочу сказать, что некоторые наши Сталин и Гитлер соперничали. Они готовились к войне. Знаете, как они готовились к войне? Они уничтожали в странах похоть. И кому больше удалось уничтожить похоть, тот и победил. Там, где больше любви, там больше Бога. Понятно же, да? Там, где Бог, там победа. Это же элементарно. Рассказать вам, как они соревновались между собой. Я вам расскажу историю по датам. Сейчас, минуточку. Ну, во-первых, с чего все началось? Например, Мухаммед Али недавно помер. Мухаммед Али, когда есть фотография, приехал в СССР. Приехал в СССР и сказал: «Я немного нервничал, когда приземлился в Россию. Я думал, что увижу задрипанную страну с толпой мрачных людей, мыслящих как роботы, и агентами спецслужб, прослушивающими мою комнату. Вместо этого я увидел страну 100 национальностей, живущих вместе в гармонии, никакого оружия, никакой преступности, никаких проституток и ни одного гомосексуалиста». Мухаммед Али. Он был поражен. Но когда это наступило уже? До этого была проведена некоторая работа. А вот я вам расскажу, какая сейчас работа проявляется. Вот совсем недавно на ТВ была такая Елена Малышева, ведет группу «Здоровье» по ТВ. Включила в свой раздел передачу «Откуда берутся дети». Сейчас совершенно противоположная работа идет. И там сидят 5-7-летние малыши, им конкретно объясняют, что вот сперматозоид, вот яйцеклетка, вот как оно туда попадает, как устроены органы половые мужчины и женщины, да. А такие, знаете, они сидят, и один мальчик там говорит: «Ой, говорит, мышка, там сперматозоид такой, там на экране такой сперматозоид увеличенный». Говорит: «Ой, мышка такие, ну дети, ну не понимают, они такие наивные». А это говорит: «Нет, это не мышка, это сперматозоид. А в следующий раз я вам объясню, как эта вот мышка попадает туда, как попадает, как она как-то сказала, как пенис попадает, встречается с вагиной». Она будет там объяснять. 4-5-летним вот этим, понимаете? Вот, пожалуйста. Гитлер, кстати, говорил: кто обладает молодежью, тот обладает будущим. И была программа Гитлера по распространению дешевых порнографий на оккупированных территориях, то есть разврат детей. Это значит, у этих стран будущего не будет. Таким образом планировалась доминанта Германии над всем. Очень просто, очень просто. Вы посмотрите, есть образ жизни с Богом, есть образ жизни без Бога. Там, где с Богом, там непобедимо. И Гитлер прекрасно знал это. Вот вам практик. Вот. А его соратница Зангер, она говорит: 70% земли неполноценно, с Гитлером была. И вот она подала такую программу, которая развернулась во всей красе только сейчас. На Украине, кстати. Любой секс укрепляет здоровье, и извращения просто не бывает. Как же так? И если не планировать деторождение, то есть если деторождение, тогда проблема. А в 1913 году, это еще когда было, да, она основывает Лигу по контролю рождаемости. Когда Гитлер ушел в прошлое, это стало называться Международная организация по планированию семьи. С центром, ну, естественно, в Лондоне. Выпускают кассеты, менструбация, оральный, анальный секс, каталожество, инцест, садомия. И это было названо правом человека на планирование семьи. То есть это пошло откуда? От фашизма. И, по-моему, Максим Горький сказал: если не будет гомосексуализма, то не будет и фашизма. Это он не просто сказал, это зафиксировано. Знаете где? Была его статья «Пролетарский гуманизм» в «Известии» 23.05.1935 года было. И вот именно тогда, Сталин в 1935 году, представляете, как только грянула Октябрьская социалистическая революция, первое, что сделали это легализовали педерастию. Сказали, что это нормально, это можно. Потому что революция была для чего? Чтобы Россия, Советский Союз вообще не планировался, и поэтому надо, чтобы там было вожделение, заполонило страну, как принудительно. И все, тогда ничего не поможет, ничего не поможет. Потому что вот эти, когда переходятся на вот эти извращенцы, они предатели по сути по своей. У них ничего нет. Почему? Потому что у них цели нет в жизни своей. От Бога отказались и вообще никакой. Их просто где больше калач. И вот смотрите, что это было. Как это происходило с нашими странами. Значит, царская Россия до революции. Педерастия запрещена. И там до сколько? До 15 лет, по-моему, давали сразу. Застукали, все. Революция. Голубые во власти. И только в 1933 году Сталин смог запретить указом педерастию. Сразу стали давать от 5 до 8 лет тюрьмы за это. В сентябре 1933 года, смотрите, что было, начались облавы на педерастов. Так сеть предателей была разорвана. То есть Сталин готовился к войне. А когда Гитлер пришел к власти? 33-й, помните? Когда он понял, что все, если так это не остановить, Советский Союз бессилен, несмотря на все вооружение, несмотря там бесполезно. Их просто были облавы. Все они были, естественно, интересной национальности. Вот. То есть это было начало победы во Второй мировой. Гитлер 6 мая 1933 года ворвался и сжег педерастическую библиотеку в институте секс-наук. Гитлер сказал, что педерастия ослабляет нацию. Через 4 месяца после Сталина, после сталинского закона, Гитлер устраивает ночь длинных ножей. Она вошла в историю как ночь длинных ножей. Педерастов убивали прямо в постелях. Некоторых выволакивали, но опять же не всех, а только те, которые вот эти лобби, которые заправляли, которые влияли на умы. А те остальные просто они становились. Вот. Некоторых выволакивали, убивали на улице. Позже по статье 145 педерастов отправляли в концлагеря. Начать войну с предателями за спиной Гитлер не собирался. В концлагерях на робу педерастов нашивались розовые треугольники. То есть они даже в концлагерях были, ну хуже. В 1942 года немцы стали гуманнее. Они педерастов стали просто кастрировать, то есть перестали смертную казнь. Английские коммунисты забеспокоились из-за указа Сталина, потому что коммунисты, ну, это они же начали с 17-го года, Сталин ввел реформу, и там они уже просто все заполоняли, а стиль жизни, похоть или любовь? Похоть исключает любовь. В частности, Гарри Уайер, он тоже был склонности такой, писал, что запрещение педерастии не согласуется с принципами марксизма-ленинизма. Резолюция Сталина. Это письмо в архиве. Идиот и дегенерат. Сдать в архив. Это письмо просто сдал, он не стал отвечать. Большая чистка от Ленинской гвардии, в скобках, не буду уже, не хочется слова повторять, в стране совпала совершенно точно с зачисткой страны от педерастов. Конечно, этим воспользовались для устранения личных врагов. Те же категории, Ленинская гвардия была переполнена. И в 1991 году статья за педерастию была отменена. Педерасты пошли в открытое наступление. С 1996 статья о педерастах вообще отсутствует. Это уже дело Ельцина. Вот Коржаков пишет, кто-то помнит, кто такой Коржаков. Погоду в правительстве начали делать люди с нетрадиционной секс-ориентацией. В Фактически они создали свою партию. И с 1991 года Союз начали сдавать очень усиленно. И сейчас их защищают под видом толерантности и равности. Какая же равность, если обычный человек не может просто, не может, что обучают его детей этих, понимаете? Вопрос. Время, как назло. Вот мне пишут. Я на прошлом занятии говорил, что по суду ИСККОН платит 400 миллионов долларов за развлечение учеников Шрилы Прабхупады по суду. Суд открытый. И я рассказывал, что вот в Вибхути-Шакти были деньги, и он за это его сняли, что он не все деньги оплачивал. Он считал, что пожертвование преданных должно идти на строительство, так вот это. И за это его сняли, воспользовавшись первым попавшимся случаем. Приезжали к нему и сняли. И вот с этого, смотрите, когда мы говорим, мы же веды знаем, что если убивается животное, то карма делится, То есть последствия хлебать будет тот, кто ел, кто продал, кто приготовил, кто заказал, кто организовал. Все. С Украины меньше этот налог. До сих пор не расхлебаются. Во-первых, если бы эти деньги шли на ИСККОН, ИСККОН бы был очень богатый. Если бы эти деньги... Вы знаете, что такое изменение направления пожертвования? Если мне дают деньги на штукатурку на храме, а я что-то другое сделаю, и если даже человек и об этом не знает, веды говорят, что у него начисто становится вот это отсутствие, чтобы куда-то вообще жертвовать, то есть к бхакти, вот так вот. А человек, который изменил это пожертвование, там угра карма сразу. И люди вот так вот уходят. Почему? Потому что, вот вам храм в Москве, вот вам, куда эти деньги уходят? Организация, о которой говорил Бхактивиньяна Госвами в Саранпуре, это в 2005 году лекция о Саранпуре, которая позже ИСККОНа возникла, очень богатая. Почему? Просто не воруют. Просто там никто не занимается педерастией. Если я плачу за него, почему я должен платить за педераста? Если бы я не платил, он бы сидел в тюрьме. Если я плачу за него, значит, я виновен в том, что он делал тогда и что он делает сейчас. Подобно тому, как я оплачиваю там это мясо и ем его. Понимаете? Это же элементарно. Вот и все проблемы. Потому что в организации должна быть любовь. А не вот эта похоть разнузданная. И это названо, вот это сокрытие названо, подписывают, что нельзя же разглашать, кодексом чести. Это не кодекс чести, это сокрытие, это неправда. Прабхупада говорил, вот и все. Что надо делать? Ничего не делать. Про них это сказано. Что теперь, ИСККОН неправильный? Правильный ИСККОН. ИСККОН, вот он нам принадлежит. А что они там делают, это их дело. Прабхупада тут вообще ни при чем. Я сейчас прочитаю. А и что теперь? Книжки не читать, ничего не соблюдать, потому что они такие. Ничего подобного. Наоборот, надо стать лучше. От Матфея. Глава 23. Так. Что же, где же? Угу. Когда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, с самого начала читаю, на Моисеевском седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они вам велят соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Связывают бременами тяжелыми и неудобно носимыми налагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть. Вы же все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилище свои, увеличивают и так далее. Также любят возлежать на пиршествах и председательствовать в синагогах. И приветствовать в народных собраниях, чтобы люди знали их, звали их учитель, учитель. Вы же не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос, а вы же братья. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у нас наставник. Ну и так далее. И так далее. Горе вам, книжники фарисеи, и там их распекают. Я еще хочу сказать, Чайтанья Чандрачарама говорит, а не надо людей в ИСККОН приглашать, приглашайте их Прабхупаде. Прабхупада замечательно все. Найдите Прабхупаду. Не надо людей приглашать в организацию, приглашайте людей к Богу. Там любовь. Причем тут учителя? Но это их дело, они всегда есть, были и будут. Как тот Фьюри, вот с ними борется на своем, как вот эти Кличко, они еще представители спорта, нет, они представители гомосексуализма и так далее. Все вот эти мэры, все вот эти, ну и что? Тебе надо просто войти в любовь. Если ты будешь исполнять их распоряжения, ты не войдешь в любовь. Храмы должны быть самостоятельны. Просто прочитай, что велел Прабхупада. Он говорит, не надо изменять мои слова. Посмотрите, что велел Иисус, посмотрите, что делали ачарьи, и все. Но если мы соглашаемся сами следовать сатанистам, то что, вы думаете, есть надежда, что у вас в жизни будет хорошо? Не будет. Мы сходим со своей колеи в вожделение. Две судьбы, любовь и вожделение. Чайтанья Чандрачарама говорит, а какие, вот ему спрашивают, в Запорожье приезжал, какие там препятствия на пути преданного служения? Он говорит, нет никаких. В материальных вещах полно препятствий, в этом никаких. 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 Шримад Бхагаватам, песнь третья. Постижение материальной природы. Что ж такое материальная природа, которую все хают, какая она плохая? Вот, комментарии. Шридхара с вами комментирует, а что я это говорю? Песнь 3, глава 27, текст 21. Шридхара с вами комментирует в связи с этим, что соприкосновение с материальной природой само по себе не делает живое существо обусловленным. Точка. Соприкосновение с материей вообще меня никак не порабощает. Ну никак. А помогает только. Потому что я беру свою долю. И эта доля освящена Богом. И если я беру освященную свою долю Богом, она одухотворена. Она уж материей даже не является. Она начинает быть внутренней энергией Господа. Потому что я беру долю свою, отдаю даже его. И мы читали этот текст, когда мы я и жертвователь, я и принимаю, и так далее, и так далее. Мы читали этот текст. Обусловленное существование начинается только после заражения гунами материальной природы. Если кто-то связан с полицейским участком, но это еще не значит, что он преступник. До тех пор, пока человек не совершает преступных действий, несмотря на то, что существует полицейский участок, его не наказывают. Аналогичным образом освобожденная душа не находится под влиянием, хотя она находится в материальной природе. Даже верховная личность Бога обязана соприкасаться с материальной природой, когда он нисходит, но никогда не находится под влиянием. Человек должен действовать таким образом, чтобы, несмотря на пребывание в материальной природе, не быть под влиянием. Это долг. Вот тогда ты будешь счастливый. Хотя цветок лотоса соприкасается, но это известно. Человек может быть свободным от всех вредных обстоятельств просто путем серьезного вовлечения в преданное служение. Все. Никаких проблем. Нет никаких проблем с этим материальным миром. И я освобождаюсь не потому, что я иду в духовный мир, а потому что я начинаю жить духовно.